Посчитай до 10.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Все, я тебе сейчас отправлю аудио, просто послушай, как я тебя слышу. Всем привет! Меня зовут Ксюша, и это подкаст «Потеря-потерь». Эпизод с Настей должен был выйти еще в начале недели, но меня в плен взяла гнойная ангина. Как отпустила, села за монтаж, и вот он уже у вас в наушниках. Однако сложность номер один была все-таки со стороны Насти. Последствия вы слышали в первых 10 секундах. В третьем эпизоде мы говорим о научной журналистике, борьбе с дедлайнами, жизни в Павлодаре и новых возможностях для учебы и работы. Мне кажется, каждый узнает себя в Насте, потому что каждый из нас – это немного Настя.
Ты же, насколько я знаю, работаешь на фрилансе.
Сейчас модно говорить про это, что ты независимый автор. Но, как по мне, это слишком, ну, какие-то громкие требовательные слова. Поэтому я обычно говорю, что я пишу тексты.
Пишешь их у себя дома? Ну, то есть ты вне офиса работаешь, правильно?
У меня есть место как бы в офисе, но я могу работать там, могу работать дома, я могу работать где угодно.
Поэтому, видимо, я все время работаю.
У меня есть как бы занятость офисная, и мне удается ее совмещать с фрилансом, с какой-то другой занятостью. Офисная тоже связана с текстами.
Ты, получается, ты пишешь для кого и на какие тематики?
Я проработала 2,5 года в информбюро, и, в принципе, там началась эта история с тем, что я сильно увлеклась научной журналистикой, научпопом, и я стараюсь продолжать по возможности заниматься этим сейчас и пытаюсь научиться писать на темы, которые мне нравятся, сразу в несколько изданий. Но нужно сказать, что получается пока с переменным успехом.
Ну почему? Мне кажется, ну много кто читает, в принципе, информбюро и статьи на информбюро. Вот, допустим, самая читаемая какая была у тебя? Ты знаешь?
Знаешь, это, наверное, тоже не научная журналистика. Я делала материал о том, он очень, по-моему, хорошо зашел, о том, как порно помогает делать мир лучше. То есть про те инициативы, которые Pornhub делал, чтобы спасти окружающую среду, чтобы как-то ей помочь. Популярны, наверное, какие-то больше околомедицинские, что ли, вещи. То есть, например, из последних о том я рассказывала, что такое цистит. Что это за болезнь, почему ее не нужно стыдиться, и почему не нужно заниматься самолечением, и зачем, в принципе, вообще обращаться к врачам. Ну и как бы, и почему это, на самом деле, довольно распространенная проблема, о которой у нас как-то не принято говорить.
Блин, да, кстати. Но мне кажется, у нас все проблемы, связанные с половыми органами, это вообще, в принципе, такое большое табу.
Я в этом, таких ситуациях не пример. Мне повезло. Я закончила биофак, и я всегда считала все, что происходит с организмом в организме, достаточно естественным, и мне не казалось, что это что-то такое стыдное, о чем нельзя говорить.
Почему люди боятся об этом говорить или стыдятся, стесняются?
Наверное, это правда какая-то тема табу, вообще тема того, что там происходит с женщинами, потому что, ну, цистит все-таки женская болезнь, то есть у мужчин фактически воспаление мочевого пузыря не встречается. Это, ну, связано в основном именно с анатомическим строением. Мы действительно в этом плане разные. Вот. Ну, и, видимо, у нас путает какое-то мнение, что девочки должны какать бабочками, и у них не бывает цистита. Хотя, как бы, это очень распространенная болезнь. То есть, фактически, очень много провокаторов, которые влияют на то, что она появляется. То есть, условно говоря, например, беременность – один из основных факторов, которые влияют на появление цистита. Половые акты тоже, то есть, ну, кстати, да, взаимосвязанные штуки, то есть беременным вряд ли станешь, если не занимался до этого, не было до этого полового акта, поэтому...
Если это только не какой-то бразильский сериал, знаешь, с непорочным зачатием.
Скажем так, я пришла в научную журналистику, не дойдя до науки. Я очень хотела попасть в науку, потому что, ну, я, в принципе, с детства, кстати, мечтала быть ученым. Что-то у меня такое вот мелькало в голове. Ну, в общем, все было схвачено, кроме того момента, что я не могу контролировать то, что происходит извне. И в тот момент случилось так, что когда я заканчивала университет, мой отец потерял работу, и я, ну, не смогла уехать. И я осталась здесь, в Павлодаре, и долго не могла найти работу. Потом вот как-то вот случайно так получилось, что я вообще пришла в копирайтинг изначально. Поработала там какое-то время, и потом тоже, в принципе, довольно случайно попала в информбюро. И когда меня там спросили, о чем бы я хотела писать, сказала, ну, знаете, я тут как бы закончила биофак, хотите, я вам сейчас про ГМО напишу? Вот, я написала, и вот как-то оно, как говорится, завертелось.
Как попала в ОЙЛА? Для тех, кто не знает, ОЙЛА – это первый журнал о науке в Казахстане, который издается во многих странах мира, в том числе в Германии, в Японии, да? Я права?
Кажется, они планировали, да, туда выходить, но не уверена пока, есть они там или нет.
На русском, на казахском, ну и на каких-то еще языках.
То...
Да, на английском. То есть очень крутой журнал с очень крутыми объяснениями. То есть эдакая журнал «Мурзилка» из моего детства, только в котором рассказывают о науке, а не о каких-то сказочных героях, достаточно доступным языком. И иногда даже с какими-то приколюхами, типа там через QR-код послушать музыку можно было, помню, в одном номере и так далее. Ты как туда попала вообще?
Ты знаешь, мне кажется, в нашем с тобой сегодняшнем разговоре будет много фразы «мне повезло». Потому что мне повезло.
Ну как, не бывает так, что просто что-то на голову упало. Ты уже тогда писала для информбюро, правильно?
Да, я писала для информбюро, и мне написала Маша Валяева, выпускающий, ну, как бы шеф-редактор ОЙЛЫ, и сказала: Настя, давай попробуем писать в «Скептик» для нас. За что я ей безмерно благодарна, потому что Маша потрясающий редактор, и ОЙЛА потрясающий журнал, от которого я фанатила задолго до того, как попала туда и стала для него писать. Поэтому для меня это действительно, ну, просто правда восторг. И я даже не знаю, почему Маша Валяева до сих пор меня терпит с тем, как я ей все время срываю сроки, но вот почему-то я говорю, я буду повторять эту фразу, что мне вот почему-то повезло. Я стараюсь что-то сделать с тем, что я срываю сроки, но сейчас я оказалась в такой ситуации, что писать для нескольких изданий в новинку, и я пока, ну, мне сложно адаптироваться, если честно, потому что все накладывается друг на друга, все горит, все в огне, то есть фриланс — это вот как кататься на велосипеде, на котором ты ездить не умеешь, и все горит, и все в огне. И я не знаю, смогу ли я с этим вообще когда-нибудь справиться. Мне иногда кажется, что это мое проклятие, и я буду до конца своих дней писать какому-нибудь из редакторов: «Ой, ты знаешь, я вот не успеваю, давай подвинем срок». Но, может быть, и нет. Ну, ты знаешь, мне кажется, это крест фактически, наверное, многих людей, потому что фриланс, вообще планирование — это реально сложная штука. И вот, ну, мне она не удается сразу. Я пытаюсь сейчас сделать, например, какую-то для себя визуализацию, чтобы собирать данные, отслеживать, сколько мне нужно хотя бы примерно времени на какие-то тексты. Но очень часто получается так, что если ты совмещаешь несколько проектов, то сегодня выстрелило одно, завтра другое, а послезавтра третье, и все твои планы катятся в известное место.
И в какой-то момент ты такая думаешь: у меня же еще нет телеграм-канала, надо еще его создать, чтобы меня разрывало на еще большее количество кусков.
Ну вот видишь, я себе создала, но благополучно туда не пишу в большую часть своего времени, потому что я занята срыванием сроков для каких-то проектов.
Ну реально, ну а как успевать? Ты вообще как день планируешь свой? Может быть, есть какие-то приложения или заметки? Что для тебя работает?
Ты знаешь, если бы для меня что-то правда работало, возможно бы ситуация с срывом дедлайнов и жгучим стыдом от этого была бы не про меня. Я пыталась в целом... Ну, то есть я пользуюсь Trello. Это такое приложение в виде... ну, электронный аналог пробковой доски, на котором ты размещаешь карточки с задачами, можешь выставлять им сроки, какие-то метки добавлять, описание этих задач. И как бы я пытаюсь распределить их в целом по дням. Плюс я пытаюсь сделать, когда беру какие-то темы для разных, допустим, изданий, я пытаюсь в виде таблички, да, распределить их по дням, чем и когда я буду заниматься. Ну и в целом там потом посмотреть, сколько дней я занимаюсь какой-то определенной темой. Вот, плюс ко всему этому я еще пытаюсь записывать это все от руки в блокнот. Ну, заранее на день я ставлю задачи, то есть, допустим, с вечера я пытаюсь записать, чем я буду заниматься на следующий день, чтобы с утра на это не тратить время. И пока что я заметила, что у меня есть тенденция пытаться впихнуть невпихуемое. То есть я могу поставить себе 10 или 8 задач, хотя на самом деле по реальному времени в лучшем случае я успею сделать 4. Ну, с этим надо что-то делать.
Но это хорошо, если ты успеваешь сделать хотя бы 4?
Наверное, это хорошо, но... Я почти уверена, что ты знаешь, что такое синдром отличника, и тебе на самом деле нехорошо, что ты успел сделать 4, а не 8.
А как справляться с этим? Ну, то есть, я слышу в твоем голосе такую чуть-чуть вот этот вот сарказм, потому что думаешь, блин, ну да, я вот не успеваю, какую-то и жалость даже легкую. То есть, что делать с вот этим синдромом отличника? Как с ним бороться вообще?
Отчаиваться. В основном я отчаиваюсь. Если говорить серьезно, то, ну, как сказать? В целом нужно, наверное, научиться принимать себя более адекватно. То есть нужно, ну, как бы, как сказать? Я как умный человек сейчас сумничаю, то есть я в теории-то это все прекрасно знаю, но, как видишь, на практике оно у меня пока не сильно работает. То есть я понимаю, что продуктивность – это не когда ты работаешь 24/7. Продуктивность – это когда ты садишься и рабочий день там условный, там, ну, 8 часов вряд ли все подряд люди могут работать, да, не отвлекаясь. Ну, вот, допустим, там, в целом там с какими-то перерывами 6 часов у тебя продуктивно отработаны. И ты, как, ну, как я это вижу, да, ты вот пришел, отработал, сделал то, что ты запланировал, выключаешь потом компьютер, счастливый, довольный собой, и идешь вечером, например, на тренировку, там, не знаю, заниматься английским, читать какие-то книжки, проводить время с семьей, гулять и делать что-то еще. То есть вот это продуктивность. Непродуктивность, синдром отличника, тревожность и вот это вот все, это когда ты попытался поставить себе 10 задач, которые в принципе не влезут, да, пришел, кое-как продрав глаза, закинулся кофеином, сел работать, работаешь, не отрывая, так скажем, простите, жопы, да, сколько-то там часов, быстро что-то в себя закинул, поел, работаешь еще сколько-то часов, потом разочарованный, что ты ничего не успел, приходишь домой, кушаешься и садишься дальше работать. Вот эта ситуация, с которой я частенько имею дело, и она на самом деле крайне, ну, она крайне не очень.
То есть, по сути, нужно провести с собой честный разговор, да?
Я не знаю, ну, ты типа говоришь с собой, да, и ты соглашаешься, что да, вот ты там не можешь работать столько-то и столько-то, но... Не знаю, нужно как-то понимать. У меня постоянно проблема с тем, что у меня все накладывается друг на друга. То есть я считаю, что, например, вот я беру текст и говорю, так, я сделаю его там за, допустим, там 4 дня, да, в этот же момент вдруг оказывается внезапно, что мне там пишут и говорят в нетологии, например, типа, Настя, аларм, у нас студенты выходят на диплом, нужно сегодня, вот сейчас, короче, закрыть домашки, потому что им нужно допуски к диплому выставлять. Ну, и типа там, например, какой-то препод, допустим, там не успел или еще что-то. Ну, или я сама там где-то залажала и не проверила это достаточно равномерно. Или еще что-то произошло. И ты такой, черт. И сидишь и клепаешь домашки, потому что, ну, людям нужно получать допуски, выходить на дипломные проекты. Ну, и в это время все остальное продолжает гореть, полыхать там на горизонте. Так и живем.
Ну да, на самом деле, вообще, мне кажется, частая ситуация, когда ты ставишь в приоритет одни проекты, но в самом процессе какие-то приоритизации могут поменяться не по твоей инициативе.
Ой, скажи, ты тоже с этим сталкиваешься?
Ой, конечно. Что ж ты думаешь, я живу в своем идеальном мире. Я человек, который, у которого есть телеграм-канал, теперь еще подкаст, есть English Talk, когда я собираю людей, и мы разговариваем на английском. У меня есть основная работа, у меня есть подработка и у меня есть учеба, так что о чем ты, Настя? Я такой же тревожный человек, как и ты.
И ты тоже ничего не успеваешь и срываешь дедлайны?
Да, 100%. Я не знаю, это смирение, либо понимание, либо какая-то более ответственная приоритизация в голове. То есть в какой-то момент я понимаю, что я тупо не выгребаю из-за того, что я слишком устаю. И тогда я уже такая, так, будет логичнее, если я сейчас не сделаю вообще ничего, лягу спать, там, приму душ, возможно, посмотрю какую-нибудь хаху и сделаю это завтра. И завтра я это сделаю очень быстро и намного продуктивнее, чем сегодня. Но вот мне, наверное, в каком-то распределении сил и отторжении организмом стресса помогла йога очень сильно. У тебя тоже так было?
Ты знаешь, мы сидели недавно с моей коллегой в кабинете, и, ну, это вот буквально было, наверное, ну, где-то в конце февраля примерно, может, начало марта, в общем, как раз когда все начало таять, и была ужасная просто слякоть, грязище, вот прям, знаешь, не пройдешь нормально. И моя коллега сидела и такая смотрела на меня и говорит, Настя, знаешь, за этот год ты стала сильно спокойнее. Я говорю, что? Почему? С чего ты это решила? Она говорит, ну, помнишь, мы год назад ходили как раз в это время к коллеге покупать подарок на день рождения. Я говорю, помню, да. И вот, говорит, мы пока шли там этот квартал, да, ты, говорит, просто беспрестанно ругалась, просто беспрестанно. Какая отвратительная погода, как тебя бесит эта грязь на дороге. И вообще, что жизнь здесь невозможна, и что вообще, типа, происходит, и все такое. А, говорит, помнишь, мы когда, говорит, вчера, говорит, шли с тобой вместе, и я тебя спросила, типа, ну, что, как тебе погода, и ты такая плечами пожала, и, типа, ну, не очень, конечно, но что поделать, это естественный ход вещей. Это пройдет, и в апреле будет все прекрасно, сухо, и появится травка и зацветет. Нужно просто подождать. Так что, возможно, на йогу я хожу как раз 1.5 года, возможно, что-то изменилось во мне и благодаря ей. Но, а может быть, это как бы не только влияние йоги, но и в целом влияние того, что я вообще решила озадачиться этими вопросами и как-то привести себя и свою жизнь в порядок. То есть я и к психотерапевту, в принципе, походила, и вот и какими-то тренировками начала заниматься, и в целом пересмотрела какую-то рабочую занятость в пользу того, чтобы взять больше проектов, связанных с, ну, вот именно с текстами, с тем, что мне нравится, и отказаться от той части, которая была, в принципе, ну, как бы денежная, но где у меня были какие-то сложности.
Ну, просто так люди вообще к этому не приходят. То есть в какой момент, что это была за такая поворотная точка для тебя, когда ты поняла, такая, так, кажется, так уже продолжаться не может, надо что-то менять 100%.
Если говорить о том, как я пришла на йогу, то это была поворотная точка, когда я осознала, что я не помню, когда у меня не болела спина последний раз. То есть мне было настолько плохо, и я просто сидела за компьютером, и пыталась работать и крутилась вот просто на этом кресле как могла, потому что, ну, правда, я чувствовала себя очень плохо. У меня спина болела просто невероятно. У меня болела шея, болела от этого голова, и вообще как бы желание жить как-то потихоньку меня покидало. По крайней мере, вот с такими болями в спине и всем остальным. И я в какой-то момент психанула и поняла, что, короче, черт, надо что-то делать, надо что-то решать. А у меня при этом есть как бы, ну, не любовь, наверное, что ли, к спортзалам. Я сильно не люблю такие места. Вот ты знаешь, ты просто заходишь, и такое ощущение, что ты вдыхаешь воздух, а в нем вместо кислорода хвастовство и самоуверенность.
100%, 100%.
И ты вдыхаешь такой и чувствуешь себя, как будто бы что я здесь забыла? Почему
дном,
я здесь?
Дном. Ты чувствуешь себя абсолютным дном.
Да. И это, кстати, вот ты просто еще зашел в раздевалку, это ты еще даже до тренажеров не дошел. И у тебя уже ощущение того, что ты все, короче.
100%. Знаешь, у меня, блин, офигеть, у меня такая же история на самом деле с йогой. У меня начались такие жуткие боли в спине, что когда я поехала домой к родителям, я забрала у них космодиск. Это, в общем, такой тренажер. Ну, условно, массажер для спины, ты его надеваешь, он выглядит так же, как и твой позвоночник, в общем. Он массирует. Но когда я его одевала, моя соседка жутко надо мной смеялась, потому что ощущение было, что мне явно не 26 лет, а уже далеко за 50, и уже ничего не помогает, и пора, собственно, что-то с этим делать. Вот, но...
Ну, скажи-ка честно, может, у тебя там где-то и пояс из собачьей шерсти есть?
Вот до этого дело не дошло, мне кажется. Если бы я не пошла на йогу, то там бы, да, одним массажером бы дело бы не закончилось.
Йога считается направлением, которым невозможно достичь совершенства и которым ты занимаешься всю жизнь. Поэтому йоги говорят, что ты должен работать над собой постепенно. Если сегодня ты можешь сделать вот ровно столько и, допустим, там не сантиметром больше потянуться, значит, делай ровно столько, насколько ты способен сегодня. Завтра, может, послезавтра, может быть, там через месяц или через год тебе поддастся этот новый сантиметр. Ты завоюешь его и будешь завоевывать потом следующий. Вот как бы и в принципе все занятие на йоге, оно построено с тем, что ты концентрируешься на своих внутренних ощущениях. Тебе нужно смотреть за тем, как себя чувствуют твои связки, твои мышцы, то есть что с тобой происходит. Вот сейчас тебе нормально или можно еще ногу дальше подвинуть? Или как? И вот это вот именно концентрация на себе плюс отслеживание своего дыхания, да, они действительно способствуют, во-первых, тому, что ты потом легче концентрируешься в принципе на каких-то задачах, ну и к тому, что у тебя просто нет ни времени, ни возможности, ни желания обращать внимание на то, чем заняты люди вокруг тебя, и вообще смотрят ли они на тебя, и есть ли им до тебя какое-то дело, потому что ты слишком занят для того, чтобы обращать внимание на них. И мне это, безусловно, нравится в йоге.
Да, да, мне кажется, это, в принципе, прекрасная философия, которую можно смело просто применять в своей жизни, потому что, ну, я долго думала вообще, как начать подкаст, что делать, о чем говорить, но потом в какой-то момент, ну, то есть я такая думаю, так нужен же, наверное, идеальный звук, как мне этот идеальный звук сделать, надо, наверное, взять какую-то технику и так далее, то есть очень много в голове вариантов прорабатывается, но на самом деле вот та философия, о которой ты говоришь, сегодня ты можешь сделать то, что ты можешь сделать сегодня. Завтра, возможно, ты сможешь сделать еще лучше и так далее, и так далее. То есть better done than perfect. Поэтому Вот сегодня сделал, уже хорошо, уже молодец, и никаких успешных успехов не нужно гнаться за синицей в небе.
Тем более, что с синдромом отличника ты себе и так успешного успеха недосягаемого надумаешь просто выше крыши. Давайте хотя бы одно какое-то направление будет, где я не буду пытаться прыгнуть выше головы.
Ты чуть-чуть уже начала рассказывать про нетологию. Вообще, это сайт с онлайн-курсами, да?
Угу. Это университет онлайн-профессий, если быть точной.
Даже вот так. Расскажи вообще, что это такое? Ты там сначала училась, потом начала работать, как я понимаю. Вот об этом опыте подробнее.
Смотри, вообще нетология как бы это... Ну, она началась как стартап. Теперь она объединяет, насколько я знаю, три проекта. Это сама Нетология Групп, это Edmarket и Foxford. Foxford – это образование для школьников. Онлайн, ну, то есть онлайн занятия, там у них, по-моему, физика, математика, врать не буду, как бы сильно не погружалась. Edmarket – это проект, который учить других, скажем так. Это проект о том, как создавать онлайн-курсы, там, как, допустим, их курировать, ну вот о каких-то таких вещах. И сама нетология, то есть это именно онлайн-курсы профессий. Есть какие-то штуки, которые, возможно, ты как бы, ну, может быть, добавишь к своему текущему, да, опыту, то есть, и есть курсы, которые, в принципе, получают, ну, позволяют получить новую профессию. Я в нетологию пришла в 17 году, и это, кстати, еще одна история про то, как мне повезло, потому что я тогда работала копирайтером и, в принципе, ну, какое-то время искала себя. То есть я понимала, что как бы вроде бы тексты мне интересны, но не понимала, в какой мере и, ну, как бы о чем. То есть я пыталась там ковыряться с интернет-рекламой, да, там, с контекстной рекламой и так далее. Я пыталась там в интернет-маркетинг залезть, я пыталась еще чем-то там позаниматься. И в итоге какой-то момент я поняла, что в целом мне, наверное, больше нравится и ближе именно создавать какой-то контент, да, а не продвигать его. И, собственно, после этого я пошла на контент-маркетинг, то есть это про то, как какие-то, допустим, там продукты, компании, еще что-то продвигать именно с помощью контента. Контент-король, вот это вот все, и это уже, по-моему, устарело. И так в 17 году я решила, что мне нужно в нетологию. Я узнала про нее от коллеги. Но курсы стоили довольно прилично. Это, кажется, этот курс стоил 30 тысяч рублей примерно. И, ну, даже при том, что в 17 году курс был пониже, то есть это было примерно 150 тысяч, у меня их не было. Потому что я только начинала работать, как бы, и вообще все было очень сложно. И я понимала, что мне нужны эти курсы, но не знала, как на них попасть. И тут просто совершенно случайно нетология устраивает распродажу, и у нее скидка 30% на все курсы, в том числе и на мой, и при этом он суммируется с промокодами. А у меня был еще промокод на 20%. И в итоге цена срезается в половину. Ну и этих денег у меня, конечно же, тоже не было, поэтому я их заняла. И вот таким образом я пошла учиться в долг. И надо сказать, что в нетологии обучение построено на практике. И мне дали работу над, ну, над реальным проектом. Для него нужно было разработать контентную стратегию для его продвижения. В течение курса как бы ты работаешь над ее разными частями, и твой дипломный проект – это как раз эта самая готовая контент-стратегия. Я ее в процессе обучения сделала, показала, собственно, тем чувакам, для которых я ее и делала, и они позвали меня работать. Я с ними проработала, наверное, ну, года два точно, может, даже больше. И в итоге так получилось, что я не только вернула сразу же деньги за обучение, но и в целом курс себя окупил в первые же пару месяцев и стал приносить мне как бы больше денег. Поэтому я говорю, это еще одна история про то, что мне повезло. И я узнала, что в нетологию ищут аспирантов. принципе, на тот момент, когда я туда пыталась попасть в 2017 году, ну, как бы там был отбор, я проходила собеседование, не помню, какие-то анкеты заполняла, кажется. Меня взяла координатор курсов тогдашних, Лена Батурина. Сейчас она, сейчас она уже доросла до того, что она курсы продюсирует. Вот. И как бы на тот момент, когда я попала туда аспирантом в 2017 году, условия были такие. Тебе за это ничего не платят, но ты занимаешься какой-то мелкой работой, типа ведешь группы на Фейсбуке, да, выкладываешь образовательные материалы для студентов, там какие-то анонсы о лекциях, и в оплату этого получаешь возможность учиться на любом курсе, который выберешь бесплатно. Я пришла туда на таких условиях и выбрала веб-аналитику. Собственно, я училась на веб-аналитике и продолжала работать там. Вот как раз после этого попала в информбюро. И в целом в какой-то момент, видимо, я доросла до позиции, до того состояния, когда мне доверили проверять домашние задания у студентов. Вот. Ну и потом, собственно, я уже доросла до старшего аспиранта курса, и сейчас я старший аспирант на профессии коммерческий редактор нетологии. Занимаюсь тем, что, ну, как бы помогая в каких-то вопросах там студентам, когда они их задают, да, там, связанных, да, там, с тем, как писать, как сделать домашку, вот что-то такое. Ну, и проверяю какие-то их домашние задания по темам.
Круто! Блин, классно! Я даже не знала, что там такие возможности есть.
Да, и в принципе в нетологии довольно часто ищут аспирантов.
Кажется, теперь отмазки «у меня нет опыта работы» вообще не проканают, потому что есть столько возможностей. Ну, то есть, это вообще онлайн-возможность, правильно? Ты можешь находиться в любой точке вообще мира и работать, учиться.
Было бы желание, возможности сейчас в интернете чаще всего можно найти для этого.
У меня есть пару примеров тоже хороших моих знакомых, которые живут в регионах и работают через интернет, то есть они там занимаются кодингом, они монтаж делают, я не знаю, начитку, пишут сценарии, пишут тексты. То есть интернет действительно дал столько возможностей. Я вот сразу вспомнила выступление Дудя на Амаконфе. Это, кажется, 2017 год. И у него там была очень крутейшая мысль о том, что подтягивайте людей из регионов в свои проекты, потому что они горят идеей. То есть у нас многие бизнесы очень ограничены локально, и из-за этого, мне кажется, упускают очень крутых ребят, которые, возможно, не хотят жить в больших городах, возможно, у них есть какие-то причины, по которым они не хотят жить в этих больших городах, но при этом их навыки абсолютно не слабее, не хуже тех, что есть у людей, которые живут в городе, в больших городах, особенно, иногда даже лучше. А тебе когда-нибудь мешало то, что ты живешь в Павлодаре?
Примерно каждый день, когда я в окно смотрю, я вижу, как тут все дымом закрыто, и понимаю, чем я дышу, вот тогда да. В остальном нет.
Я была в Павлодаре, меня павлодарская магия зацепила, скажем так. Тебе самой что нравится в городе? Что бы ты посоветовала посмотреть, куда сходить людям, которые никогда не были в Павлодаре?
Любой павлодарец, если вы сюда приезжаете, скажет вам и поведет вас на набережную. Это самая большая гордость города, и нам ее последнее время продлевают, и уже продлили ее достаточно далеко. Продлили прямо до Гусиного перелета. Это у нас такое место историческое, там были раскопки. То есть это то место, где у нас находили кости мамонтов, кого там, гипарионов. И это место у нас находится в черте города. И это то место, до которого у нас можно дойти по набережной. Мы стоим на берегу реки, и вообще мне сильно наша набережная нравится, она очень красивая. ну, я не знаю. Я вот, ну, просто я люблю ее. Поскольку я себя помню, я всегда хотела из Павлодара уехать, потому что регион, маленький город и вообще. Но в последнее время начинаю ловить себя на мысли, что здесь так много вещей, которые я нежно люблю, что вот они меня прям так трогают. У нас есть улица, тоже рядом с набережной расположена. Она сейчас, кстати, называется улица Астаны. Как ни странно. Хотя Астаны уже нет, а улица есть в Павлодаре.
Вот так а вот. Ведь могла быть улицей Назарбаева.
По странному стечению обстоятельств у нас там находятся дома начала 20 века, то есть это дома всяких русских купцов, Павлодар, то есть это исторический статус города он приобрел как, ну, в то время, когда Казахстан был колонией России. И поэтому сохранилось довольно много, в принципе, таких исторических домов, домов купцов. Они, ну, они довольно красивые в целом, мне нравятся. Они стоят у нас фактически все примерно по одной улице, по большей своей части. Потому что, ну, вот это был тот самый старый город в то время.
Я очень хочу побывать в доме музея Шафера. Это единственный в Казахстане музей грампластинок, ну и, наверное, один из уникальных вообще во всем мире, потому что в нем собрано 25 тысяч грампластинок, и их там же можно прослушать. Там есть уникальные записи кюев, сказок на казахском. Ну, то есть, очень крутое место. Работает с 9 до 6 так же, как и любое заведение, в принципе. И сам Шафер даже иногда проводит экскурсии. В общем-то, Наум Шафер, он академик, профессор, именно отвечающий по части музыки и литературы.
А вот знаешь, из таких мест мне еще нравилось, у нас есть дом-музей Багаева. Он мне нравится. Он, в принципе, то есть сохранены там интерьеры, в которых жил сам Багаев. Это наш местный краевед. У нас его именем назван краеведческий музей. Собственно, музей как раз хранит вот, например, в экспозиции у них мамонт есть, которого нашли как раз на гусином перелете, кажется, если я сейчас не вру, где его нашли. Возможно, нашли не там. Но экспозиция есть.
Ты вообще сама планируешь свою жизнь в Павлодаре?
В какой-то момент я просто поняла, что, ну, эта история про то, что ты пытаешься сбежать, скорее всего, от самого себя, а не от города. Но куда бы ты ни поехал, ты возьмешь себя с собой. Поэтому надо работать с собой в первую очередь. И сейчас я понимаю, что в целом, как сказать, ну, я сижу, может быть, сейчас жопой на стуле в Павлодаре, но работа моя в Алмате, в Москве, в каких-то еще городах. Поэтому ничего не решает то, где я нахожусь физически в этот момент. И, как я люблю говорить, какая разница, где я буду по 12 часов сидеть за монитором.
Спасибо большое за разговор. Я думаю, что он у нас получился. Такие какие-то наши грошевые мудрости, они вышли.
Я пыталась делать вид, что я классная и много шутила.
Ну, ты классная, и ты хорошо шутила.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, хорошо я шутила или нет. А то мне тревожненько. Вы же помните, что я тревожненький человек?
Спасибо, что слушали нас. Рекомендуйте, если вам понравилось. Пишите свою критику, свои какие-то приятные отзывы. Подписывайтесь и советуйте своим друзьям. Спасибо.
Шутки тоже пишите.
Да.